лекции с 17 числа случится, потому что здесь неделю будет проходить, забыла, какую форму, я не в курсе, что у нас тут то юридический, то еще какой-нибудь, то культурный, и тут будет все перекрыто, так что тоже учтите, в центре, в принципе, если вам куда-то нужно будет, будут какие-то пробки на той неделе, а поскольку все эти мероприятия проходят, к несчастью, у нас вот здесь, буквально в наших залах, правительственные мероприятия, у нас выселили. Вот, несмотря ни на что, но, слава Богу, мы об этом узнали заранее, и поэтому вот такие прогнозы. Теперь немножко о цикле. Это 4 лекции, и мы периодически так читаем, знаете, первичный, что ли, курс, вот о том, что первым приходит в голову, когда мы говорим о культуре Дальнего Востока. И действительно, так смешно получилось, что у нас, кроме одной планирующейся лекции, на май приходятся все лекции, которые связаны с Китаем и с Японией. И то, что связано с Китаем, с основной цивилизацией для Дальнего Востока, как раз, об этом можно говорить, конечно, бесконечно, но все-таки вот наиболее яркие вещи мы вот так и придумали. И первая лекция – это шелк, как наиболее древнее такое явление, которое знаем мы все. Конечно, это далеко не все, цикл из 4 всего лекций далеко не исчерпывает всех феноменов, но тем не менее, да. Второе – это нефрит, поскольку для Китая это совершенно особенный камень, мы о нем знаем очень мало. Третья лекция посвящена золоту, и эта лекция довольно необычная, потому что в нашем представлении бронза – это нечто такое, ну, стандартное. Каждая цивилизация, каждая культура прошла через бронзу стадиальный этап эпоху бронзы, когда орудие делалось из бронзы. И, в общем, практически во всех культурах были вещи отдельные, ну, скажем так, симпатичные, с высокой эстетической ценностью, но вот такого феномена эпохи бронзы, как в Китае, не было нигде. Когда эпоха бронзы длилась достаточно долго, из бронзы делали абсолютно фантастические вещи, которые практически не знакомы нашим слушателям, посетителям. У нас есть несколько, в принципе, древних бронзовых вещей в коллекции, но сейчас их на выставке, конечно, нет. Сейчас 3-4 бронзовые поздние вещи. Вот это феноменальная совершенно вещь, с которой хотелось бы вас познакомить. И четвертая лекция такая, про то, о чем невозможно не упоминать, когда мы говорим о Китае, это фарфор. Так что вот такой спектр от самых известных вещей, которыми мы пользуемся до сих пор, и которые, как только с ними познакомилась Европа, стали сразу такими феноменальными и особо любимыми, то, в общем, неизвестных вещей, но находящихся на грани, на уровне таких вот абсолютно удивительных. Ну и вот поэтому такие названия у нас простые, потому что мы идем вот таким образом по материалам, которые нам дал Китай. Китай дал, еще раз повторяю, много всяких интересных вещей, начиная от компаса и кончая прививками и другими какими-то вещами. Ну вот это то, чем мы пользуемся. И вот сегодня мы поговорим о шелке в разных аспектах, об истории шелка и о том, что из него делали и как, и чем он служил на протяжении 6 тысячелетий. И я не оговорилась. Действительно, шелк в Китае 6 тысяч лет. Китайские археологи нашли в раскопках окаменевшие окна со следами культивации. И это относится как раз к 4-му тысячелетию до нашей эры. Это эпоха неолита, это каменный век. Китайцы научились каким-то образом, может быть, случайно это делать и этим пользоваться. И вот мы с вами поговорим о шелке, таким, каким мы его себе представляем. Он появился достаточно рано, да, вот такой, ну и таким, каким мы обычно представляем его в связи с Дальним Востоком, как вот в таком китайском, японском кимоно, или вот таких одеяниях китайских, или даже вот на таких фарфоровых статуэтках, которые имитируют шелковые ткани, шелковые одежды. На фоне также шелка, но шелк не китайского, а европейского, поскольку это довольно хорошо разработанная тема. После путешествия Марко Поло на восток и того, что он увидел, привез и описал, начали работать шелком очень активно, и вот самые ранние такие шелкода времени, они часто подражают тем китайским шелкам, которые привез Марко Поло, и мы тоже об этом будем говорить. Шелк в Китае получил невероятно разнообразное применение, в частности, вы прекрасно знаете, что на шелке писали картины, которые поэтому называются свитки, они сворачиваются и разворачиваются. Есть горизонтальные, и вот из нашей коллекции специально вертикальные свитки. Тут я должна сказать, сделать такую небольшую рекламу на следующий сезон. Возможно, некоторые из вас знают, что у нас к 250-летию музея был такой лекционный марафон своеобразный из коротких лекций. 25 лекций, мы правда 250 не осилили, но 25 лекций о шедеврах Эрмитажа. Ну и по просьбе публики мы сделали из них в этом году такие полноценные большие лекции. Уже в таком отдельном цикле, несколько заменив некоторые лекции. А на будущий год некоторые из нас захотели выделиться, потому что в процессе подготовки этого большого цикла выяснилось, что об одной вещи можно, как вы понимаете, говорить бесконечно. И вот мы планируем цикл, посвященный китайской живописи. Один свиток, одна лекция, один свиток, одна лекция. Шедевром Эрмитажным на будущий год, так что следите за объявлениями на сайте и в наших группах в Фейсбуке и ВКонтакте, как всегда будут продаваться одновременно. На оригиналы вот эта вещь единственная у нас сегодня на экспозиции. А вот такой вертикальный свиток, один из многих, который находится в Меньшиковском дворце. Петр I, об этом все знают, прорубил окно на запад, но мало кто знает, что хотел прорубить симметричное окно на восток. И именно он начал очень активные связи с Китаем. И посылал посольство, и посольство привозило, в частности, вещи и по его заказу. И шелк был традиционным на протяжении тысячелетий подарком китайских императоров, дипломатическим подарком, посольством для их, для повелителей тех стран, откуда они прибыли. И вот, как вы прекрасно знаете, кто такой Александр Данилович Меньшиков, и вот он, значит, тоже себе кое-что оставил и из этих подарков. В частности, вот эти шелковые, на самом деле, великолепные живописные свитки, которые он использовал как обои. Вот до сих пор в Меньшиковском есть экспозиция, комната, где все стены закрыты вот такими великолепными китайскими расписными шелками. На шелке не только писали, скажем, какие-то картины или каллиграфию, такую, как вы видите здесь, да, но шелком и монтировали. Вот вместо наших рам использовался также шелк, причем очень разнообразный, который подбирался по тону, по цвету, по плотности и так далее. Даже если свиток, например, основной был из бумаги. Еще раз повторяю, первый материал у них письма был шелк, и именно его ширина и продиктовала, да, вот эту уже ставшую моменту появления бумаги, а бумага появилась очень поздно с точки зрения китайской, в первом веке нашей эры. К этому моменту прошло уже много столетий, с тех пор, как шелк начали использовать для письма. Ну и шелком, конечно, одевались. Вот фотографии императрицы Цыси знаменитой, как правление, которое называют правление за занавес. Страшная вещь, наверное, была, такого высокого поста всякими такими интригами придворными из красных наложниц достигла уровня почти императрицы. Императрицей она не была, потому что ей все-таки этот титул был не присвоен, фактически она правила Китая. И вот такие роскошные одежды. И, значит, есть такая легенда в Китае, что в летних дворцах, которые она очень любила, в Китае есть летние дворцы, так же, как у нас есть зимние дворцы, а есть вот летние дворцы, сконцентрированные в одном месте, в северах Пекина, в горах. Вот у нас тоже есть легенда о Елизавете, о веселой императрице Елизавете Петровне, после которой якобы нашли то ли 330 сундуков, значит, заполненных прекрасными одеждами, то ли 300, то ли 333 платья, то ли 3333 платья. Вот тройка, такое волшебное число. Вот такие же легенды есть об императрице Цыси, что после нее обнаружили вот такие роскошные, шитые шелком, уже по шелку, одеяния. Шелк был в моде всегда. Шелк был то, чем торговали. И за буквально на вес золота. В буквальном смысле этих слов, это метафора, не преувеличение, на весы клали с одной стороны шелк, с другой стороны золото. И шелк был так моден в сопредельных странах, что вот в 12 веке японский император был вынужден издать декрет о том, чтобы дамы придворные, когда они посещали двор, не носили больше 12 кимоно одновременно. Дело в том, что вот эти многослойные кимоно, они служили для тепла. Вот эти модницы, и вот вы видите сейчас иллюстрацию к такой, свитка 12 века, да, многочисленные кимоно, вот эти полоски, они на самом деле вот здесь хорошо видны. Это как раз слои вот этого самого, кимоно одетых. Так вот, дамы приходили в таком количестве скоординированных по цвету кимоно, и сложилась такая традиция, как это должно было быть, что летнее, что зимнее, потеплее, потемнее, со всякими узорочками, как вот здесь кайма, скорее всего, вышитая, что они практически не могли двигаться в этих всех наслоениях и вот в таких пышных шелковых одеждах. Но 12 век это опять же поздно, шелк использовался и для, скажем, в чайной церемонии. Вот такие чайницы, скажем, фарфоровые или керамические, они заворачивались в шелк, и шелковые же такой веревочкой обвязывались. И шелковые ковры, конечно, которые нам теперь тоже известны, но то, что я видела, то, что, например, продается у нас, конечно, в каком сравнении не идет с тем, что продается в Китае. Значит, то, что делают в Китае. Вот это еще одна особенность китайского искусства, у которого много китайской специфики и психологии. Точнее, еще одна. Просто одна из... То, что Китай на протяжении тысячелетий считал себя центром цивилизации. И видя вокруг себя тех, кого они называли на протяжении тоже тысячелетий варварами. Действительно, китайская цивилизация – это именно не культура, это цивилизация. Не просто страна, а цивилизация, которая была базовой для всего Дальневосточного региона. И для Японии, культура которой по сравнению с Китаем достаточно поздняя, особенно письменная, и, конечно, для вот стран окружающих, таких как Корея, Лаос, Камбоджа, вот это все. Да, для Юго-Восточной Азии во многом, конечно, влияние на Центральную Азию, на многие страны, ну и далее по шелковому пути и другие стороны, о чем мы еще поговорим. И действительно, Китай на протяжении тысячелетий опережал в развитии всех соседей и Европы тоже. Хотя соседями с Европой Китай, конечно, не был, но некие связи все равно существовали. И китайцы привыкли, что вот эти варвары, то северные, западные, южные или восточные варвары, они не знают всех тонкостей китайского искусства, не знают восприятия и поэтому не понимают. И сложилось то, что нам очень непривычно. Сложилась такая традиция делать вещи на экспорт похуже, чем для себя. Для себя всегда китайцы делают лучше и качественнее, потому что варвары могут не понять и не оценить. И вот эту репутацию понимающих людей китайцев можно зарабатывать. И вот во всех этих аспектах мы с вами сегодня будем говорить несколько более подробно. Вот это как раз шелковый ковер. Шелк всегда ковры очень трудно фотографировать, потому что, видите, это не дефект картинки, это просто те самые отблески шелкового ворса, потому что шелковый ковер, в отличие от шерстяного, он меняет цвет, меняет оттенки, поскольку там есть такой эффект отражения, в зависимости от точки зрения, с которой вы на него смотрите. Шелк попадает в Европу довольно рано, и не всегда он сохраняется в таких достаточно древних культурах, но он настолько ценится, как, скажем, фарфор, что из него делают самое драгоценное одеяние. Вот это, например, фрагмент рясы, православной рясы нашей 15 века, для которой использован был китайский шелк. И вы видите вот здесь драконы, очень традиционные характерные облака, а вот этот кусочек, это не заплатка, это застежка. Вот тут такая есть ленточка, завязочка, да, чтобы запахивалась эта одежда. Да. И вот такие вещи попадали, шелка роскошные, у которых достаточно хорошая, между прочим, сохранность иногда бывает, по Великому Шелковому пути. И поэтому любому уважающему себя музею, в котором есть коллекции любого Востока, Востоков много, да, есть вот такие какие-то вещи, связанные с этим. Вот, например, арабская такая небольшая чашечка размером с кружку, на которой вот такой караванчик. Да? Караваны изображены на миниатюрах персидских, средневековых, где везут и фарфор, и какие-то керамические золотые вещи, везут и шелк по вот этой дороге. Масса вот таких статуэток, где видно, как вот эти самые свитки шелковых тканей просто поперек верблюжьих поклажек. И вот таких верблюдов, которые очень легко датируются по окраске и по традиции, кстати, они просто очень похожи, но они разные, да, но вот одного совершенно типа. И датируются где-то 8-9 обычно веками, временем династии Тан. И, надо сказать, что в Китае средневековье там сколько было достаточно длинно, поэтому периодизация у нас идет по династиям. Вот такие вещи датируются 8-9 веком. И таких вещей довольно много во всех музеях. И тоже, вот тут, если приглядеться, видны такие торбы, из которых торчат свитки. И к тому же времени относятся такие загадочные вещи, как, скажем, загадочные с недавних пор, скажем так, которые можно видеть и у нас в музее. Вот сейчас вы видите тот коридор, который находится на первом этаже за Кутузовским, если вы идете через церковный контроль. Направо у вас до конца Кутузовского коридора особая кладовая, золотая кладовая, а налево, чуть дальше, находится вот эта экспозиция, как мы ее называем, «Мощевой балки». Это экспозиция вещей, которые были найдены на Кавказе, в урочище. Балка, отсюда слово «мощевая», потому что оттуда дождями смывались какие-то предметы, которые местное население долгое время считало какой-то этнографией. Оказалось, что это погребение, и одна из экспедиций открыла, поднявшись туда наверх, вот такое погребение, которое датируется концом первого тысячелетия нашей эры, отсюда и название. И вот там была удивительная сохранность, такой сухой климат в горах пещерных, и нашли, в частности, прекрасно сохранившуюся одежду, много шелков и мумию даже. У нас мумий вообще много, все почему-то знают египетская. Египетская у нас самая такая бедненькая. Вот. А у нас мумии есть замечательные, пузырьские с татуировками. Вот это дама из мощевой балки. И вот принято было говорить, что те шелка, а там вот в этих витринах тоже масса вот таких одежд, шелковые колпаки, вот такой роскошный шелковый халат, вот поближе на рукаве такой орнамент, очень характерный тоже для этого времени, скорее для тех народов, ну скажем так, азиатских, которые относятся к персидскому Ирану, к иранскому кругу. И вот было такое государство Междуречье, которое называлось Согд. Существовало оно до арабского завоевания, и сагдийцы контролировали часть шелкового пути в свое время, пока государство было таким мощным. И вот долгое время считалось, что вот это все сагдийские шелка. И до сих пор многие специалисты продолжают так считать, что сагдийцы вот так тоже производили шелк и делали вот такие великолепные ткани, будучи, видимо, соседями с китайцами и научившись от них этому самому замечательному искусству, которое тогда еще в те времена было не подвластно практически никому за пределами вот этой территории. Вот такие орнаменты очень похожи на те, что мы встречаем и в пещерных монастырях, и в нижних ярусах росписи, в многочисленных пещерных монастырях по шелковому пути. Тоже буддизм пришел из Индии по этому пути, и должна сказать, что шелковый путь название достаточно позднее, хотя мы к нему привыкли, и нам кажется, что он существовал всегда. Дороги-то были, а вот название появилось очень поздно. В 1877 году один из первых европейских исследователей этой территории, европейцев, это было огромное белое пятно. Вы, наверное, знаете, но высоту Эвереста, он же Джомолунгма, да? Это индийское название, Эверест европейское, была измерена только в середине 20 века. И эта территория, там знали, что есть горы, но не представляли себе буквально, насколько велик и огромен и высок этот самый массив с самой высокой горой в мире. И вот этот массив обходили. И поскольку строй на Великом Шелковом пути был особенно нищего, легче было использовать естественные пещеры. И вот нижние ярусы имитировали вот эти шелковые ткани, росписи по шелковым тканям. И это дает массу материала специалистам, поскольку тогда от тех периодов, от которых ткани, например, не сохранились по той или иной причине, можно пользоваться вот такими изображениями, как бы набирая вот такие типологические прекратители, сравнивая их, анализируя и изучая вот эти культуры и продвижение шелка. Это как раз тоже уже из другого места шелкового пути. Вот еще одна вещь нашей экспозиции, тоже из плотного шелка, которая очень похожа на, значит, то, что было в Иране в предыдущие времена, на сасанитские вещи. У нас есть коллекция сасанитского серебра, именно такие вещи, это уже из другого музея, это всегда жемчужник и, как правило, симметричная композиция или одиночное изображение птицы в них. И вот поразительно то, что этим занимался Согден. А у нас, надо сказать, чтобы не поняли еще раз, о чем я говорю, это название государства. Но от этого государства сохранились такие города и замки на территории, как когда-то, значит, это были республики Советского Союза, там работали даже экспедиции на протяжении 55 лет. И до сих пор по соглашениям там работали наши экспедиции. И вот на протяжении 55 лет были сделаны уникальные находки, в том числе и росписи. И мы их знаем, как города Пинджикент и Врахшах, точнее росписи из вот этих центров Пинджикент и Врахшах. Это абсолютно уникальная, такая единственная в мире, если хотите, коллекция таких росписей. И вот к ним примыкают вот такие ткани и мощевые палки, и изображения на многих экспозициях отдельно, спорадически, которые окружают эту территорию на шелковом пути. И территория, о которой мы говорим, вот это. Приблизительно я вам показываю географическую карту, чтобы вы вспомнили, что Китай, вот Монголия у нас здесь, Китай занимал в древности очень, ну, гораздо меньшую территорию, чем сейчас, где-то в Междуречье, долин Хуанхэ, вот она такая здесь, и Янцзы, как в переводе, кстати, Хуанхэ, желтая река Янцзы длинная, и затем то расширял свои территории, то наоборот терял. Сегодня Китайская Народная Республика – это огромная территория, до границы с Монголией, и включает вот этот кусок огромный, который разбит на два гигантских автономных района. Вот этот автономный район Тибета, тибетский автономный район, а вот этот, эта территория называется Синьцзян-Уйгурский автономный район, от слова Синьцзян, да? Новая территория, новая, раньше такая называлась Тиюй, западная граница. И эта же территория носит название Восточный Туркестан, которым пользовались в конце 19-го на протяжении почти всего 20 века по традиции. В русской, опять же, литературе специальной. Потому что со стороны Запада эта территория, как вы понимаете, со стороны Китая, простите, Запад, а со стороны России это Восток. Поэтому это все те названия, которые касаются одной и той же территории. И вот эта территория шелкового пути. И это самое, почему вот этот путь так назвали, потому что здесь есть две дороги. Одна пролегает вот здесь, а вторая вот тут, обходя вот это место. Это одна из самых страшных пустынь мира. Пустыня, которая называется Такламакан, что значит приблизительно то место, откуда нет возврата. И почему тут? Потому что здесь непроходимые районы и болота, здесь начало уже Индии, как вы понимаете, и больше на запад не попасть никак. А вот эти территории степные, такие полупустынные, были, кроме всего прочего, мало того, что труднопроходимы местами, здесь тоже у нас вот горный район, да, довольно высокогорный, Алтай и так далее, вот озеро Байкал вы узнаете, но они еще были контролируемы кочевниками, с которыми далеко не всегда у Китая были приятные и добрососедские отношения. Поэтому, собственно, вот отсюда, от столицы древней, от древней столицы Китая, то есть, менялись, был путь
далеко не всегда люди, которые шли по этим дорогам, караваны, могли найти такой источник, который был в прошлые годы. Он иногда пересыхал, если вдруг по каким-то причинам землетрясения или что-то еще, воды текли в какую-то другую сторону. Поэтому путь был страшный, путь был долгий на протяжении нескольких месяцев. И буквально в смысле слова шли по звездам и по гостям предшественников, по гостям тех, которые не дошли. Путь был страшный еще по одной причине. И вот сейчас, так, когда за последние 5-7 лет начинается опять страшный, такой очень пристальный интерес к этой территории, пересматриваются в связи с новыми открытиями старые находки. Мы знаем, что на протяжении всей истории функционирования как вот этих двух дорог, так и всех окружающих, так дальше, о чем мы сейчас поговорим, здесь были разбойники, потому что всегда, это очень в человеческой природе, были люди, которым удобнее было нападать на караваны и грабить самое дорогое. Еще раз повторяю, шелк был на уровне золота, по весу золота, в буквальном смысле слова, на протяжении тысячелетий. И вот сальдийские купцы контролируют территорию, которая вот здесь, сейчас мы карту посмотрим, вот так они выглядели, такие, это китайские статуэтки, так воспринимали этих самых сальдийцев, немножко преувеличивая черты с гигантскими такими носами, бородатые, то есть вот такие черты, которые отличали их от китайцев, жестко контролировали дальнейший путь и не пускали никого до прямых торговых связей с Китаем, потому что на шелке, конечно, наживались. Ну, это мы все прекрасно знаем, через перекупщиков оно всегда дороже. Вот такой тоже сардийский монастырь. И вот как раз карта, где вы видите Аральское море, Сырдарья, Амударья и Сагдиана. И масса дорог еще вокруг. Вот легко узнаются Черное и Каспийское моря и все остальные дороги в обход. Это на схемах они выглядят такими, ну, знаете, не столь далекими от древней столицы Китая. На самом деле это сотни и сотни и сотни километров в обход. И километров, опять же, через территорию такую страшную, пустынную и чужую. Так вот, один из первых исследователей, как я сказала, вот этого региона, который для европейцев был сплошным белым пятном, Карл Фердинанд фон Рихтгофен, немец, родился он, между прочим, в Карлсруэ, да? Он был послан сюда, был географом, для того, чтобы делать первые картографические съемки. Он был первый, кто, может быть, не первый, кто столкнулся, но первый, кто действительно привез какие-то находки и рассказал в Европе адекватно о том, что здесь-то есть, оказывается, какие-то древние культуры, древние цивилизации. И вот он столкнулся с тем, что вот эти народы, они помнили вот об этих путях. И он первый назвал вот эти две, имеется в виду только вот эти две вокруг вот этой пустыни, да, на карте, дороги шелковым путем. Имея в виду только вот эту часть, и это называется петля, такая основная шелковая пути от одного оазиса до другого оазиса, и вот такие крупные точки, это как раз оазисы в этой пустыне с постоянными источниками воды. Сейчас, также как со словом Фреско ситуация, термин «Великий шелковый путь» в таком общем значении. Мы прекрасно знаем, что Фреско – это вообще стенопись, да? А с другой стороны, мы знаем, откуда это слово произошло, от итальянского «альфреско», то есть по сырой штукатурке. Потому что есть еще другой метод живописи на стены, это по сухой штукатурке, который называется «альсеко», как в итальянском, что и значит по сухой или по сырой, по свежей, точнее, фреско. Также и здесь шелковым путем именуют, в принципе, вот так, с высоты, то, что называется, птичьего полета, все дороги, которые вели, соединяли Дальний Восток с Европой, но Карл Рихтгофен назвал только эту часть, строго говоря, она вот это и есть, потому что, понимаете, любое такое обобщение, это в частности упрощение. Здесь показаны основные, скажем, даже не дороги, а их схема, а вот здесь были именно дороги. Если бы мы посмотрели на эту карту поближе, каждая из этих линий, она бы разветвлялась на такую паутину. И вот даже в Индию шли вот сюда в обход Гималаев, которые находятся вот здесь. Да? И я хочу вам напомнить, что о нашей родной истории, об Александре Македонском, это 4 век до нашей эры, который дошел до Северной Индии, связано тоже с изображением на экране в буддизме, но вот это совершенно другая тема. Но следы античности встречаются и в шелках китайских после Александра Македонского. Вот в таких вещах, которые абсолютно четко нами определяются, да, как вот нечто античное, но сделанное, тем не менее, в китайском шелке. Это находки на территории Шелкового пути, вот с территории с такого места, ну, здесь, о котором мы еще поговорим приблизительно. Вот тоже кентавр, который прекрасно узнается, тоже такой типичный античный мотив. Да? И вот о шелке китайском знали и в Европе. Даже тогда, когда не то, что не представляли себе, где у нас Китай, но не представляли себе, где Индия. Вот знали, что где-то здесь какие-то индейцы. Посмотрите, по острову Индостан еще нет. Я специально выбрала ту карту древнюю, которую с чем-то у нас будет ассоциироваться. Это карта мира во времена Геродота, 5 век до нашей эры. То есть то, что приблизительно имел Александр Македонский на руках. Ну, Аравийский полуостров уже более-менее известен, Тигр и Евфрат тоже, хотя тут искажения есть. Но вот такие непохожие, непривычные очертания Черного, Средиземного и Каспийского моря, но тем не менее какие-то вещи узнаются. А Китая нет. И вот почти до нового времени Китая так и не было на картах. Индия уже появляется, а Китая не было. И вот потихоньку в конце 19 века, точнее, простите, к середине 19 века, когда Европа с начала 19 века начинает после вот такого момента равновесия между цивилизациями опережать Китай по причинам, которые нам сегодня некуда углубляться, на восток направляются европейцы, все и всякие. Буквально вот выдающих держат. Я не могу удержаться от того, чтобы пока мы не перешли уже конкретно шелк, чтобы еще раз не повторить о термине «большая игра», который тоже сейчас применяют, ну, ко всему, к чему угодно. Да? Этот термин, на самом деле, часто приписывается его изобретение Киплингу, тому самому, который Маугли написал. Но не он это придумал. Это придумал такой выдающийся тоже мыслитель и философ, тоже английский Артур О'Коннелли. А Киплинг, идея Киплинг, его популяризировал только в одном из своих романов «Мальчик». Да? И имелось в виду под термином «большая игра» соперничество двух основных держав в XIX веке – России и Британской империи в борьбе за завоевание Востока. Вот это было очень конкретное значение термина «большая игра», кто первый. И все исследователи вот этой территории, Центральной Азии и Дальнего Востока, они все первоначально были в погонах. Это была разведка. Это были самые не самых образованных людей того времени. Другое дело, что получив прекрасное исходное образование, мы действительно сталкивались со следами древних культур, буквально ими заболевали и становились вот такими исследователями. А так, какое имя вы не возьмете, вплоть до хорошо знакомого нам Карла Маннергейма, мы-то знаем его как вот, так сказать, основателя той самой линии Маннергейма в Финской войне, а на самом деле он когда служил в русской армии, он 2 года провел вот в этой территории, на этой территории, и оставил после себя статьи и заметки этнографического характера с очень точными описаниями, которые не потеряли своей актуальности до сих пор. Они опубликованы, они печатаны и так далее. Вот, так что вот исследователи все были, и наши тоже, в том числе, оттуда кое-что привозят. Ну и, как правило, схема шелкового пути, которая как раз и дает вам именно схему, за исключением вот этой части, от столицы Древнего Китая Чаньань, вот сюда, через Гаоцзюйский коридор, к городу, который называется Дунхуан, и который, за который двигались все соседи. Потому что это был ключевой пункт, как вот в бутылочном горлышке, на него было не пройти, там была вода. Поэтому все сражались, чтобы им как бы обладать этим местом. И отсюда разветвлялись вот эти две основные дороги. И поскольку, как я упомянула, тоже не могу в скобках не заметить, отсюда, из Индии, именно по этим двум дорогам шелкового пути, шелкового буддизма, то в каждом из этих оазисов, которые здесь далеко не все показано, есть пещерные монастыри или рядом с оазисом, и вот здесь буквально крупнейший, огромный. Это памятник мирового значения, колоссальный памятник, где только посчитанных пещер, храмов, они кельи даже не считали, потому что там нет изображений, около 500. Около 500, потому что там было землетрясение в 70-х годах, и внешний слой вот этого кряжа, в котором многоярусные пещеры, рушился. И поэтому вот эти подсчеты ведутся только после тщательных исследований. Была вот у этой группы пещер, которые уходят внутрь туда, гигантская кряжа входная или нет? На самом деле там гораздо больше 500 пещер, и каждая из них представляет собой храм, который весь расписан, который заполнен великолепной скульптурой и так далее, и так далее, и так далее. И это отдельная тема. К сожалению, вот наш публик об этом мало знает, но вот это уникальный, удивительный памятник, такой центр. Там, вы знаете, там у них в сезон, как у нас в Феде, такая же давка. Вот такое же количество туристских групп, которые приезжают из всех стран мира, включая там поезда и караваны из Мексики. Вот, а наши посетители там сейчас уже тоже появляются. Вот, так что мы стараемся популяризировать и вот эту значит, историю. Да? И вот еще раз такая схема, где вы видите как раз те названия, о которых я говорила. Солт или Сагдиана, территория, на которой обитали скифы северные кочевые племена, затем значит, и сарматы, и гунны, и так далее. Бактрия, это уже знакомое вам название, вот эта территория таких античных государств, и основная петля шелкового пути. Вот. И уже нужно, например, сказать вот на этой уже легко узнаваемой карте, что вот между этой линией, которая дает вам схему, и той линией, которая на самом деле рассказывает о том, что вам прекрасно знакомо, то есть это железная дорога наша самая, да? Восточная железная дорога, находится то, что археологи вот эту территорию называют Великим степным коридором, по которому шли кочевники с востока на запад, волны. Только что вновь помянуты скифы, сарматы, гунны, которые двинулись сюда, и после того, как они лет за 500 с лишним дошли сюда, они изменились, видимо, и по этническому составу, все-таки это мы так обобщаем быстро, они шли-то долго, звонили по территории за территориями, и до сих пор были большие споры, вот сюнну, хунны и гунны, это одно и то же или не одно и то же. Сейчас все-таки специалисты считают, что это не совсем одно и то же, и чтобы разделять эти названия, которые вот так, видимо, все-таки связаны, то есть они не видимо, а просто связаны, но чтобы понимать, о ком идет речь, тех гуннов или сунну, племя, которое называлось сунну, которое жило вот на этой территории, стали называть азиатскими гуннами, а тех, которые через лет 500 дошли сюда, стали называть уже гуннами. Ну, имя Аттила всем знакомо со школьных времен. И на самом деле, вот эта карта Евразии дает нам очень интересную вещь. Мы так привыкли разделять Азию, да, Зауральскую, которая включает вот эту территорию, и Европу. А это ведь 19 век. Мы, к сожалению, до сих пор живем в наших представлениях, когда мы говорим слово «Восток» и разговариваем об Азии, действительно в 19 веке. Сейчас, видимо, настало время такое определение и уточнение терминов. Поскольку лет 10 уже подбираются к этому, и этим занимаются серьезные специалисты. А ведь на самом деле, если мы смотримся, не уральские горы, так вот условно говоря, по вертикали делят карту, а вот эта линия, по которой проходят, смотрите, моря, горы, это Кавказ, море, горы, горные пустыни. И получается северная Евразия и южная Евразия. Потому что вот это естественная граница, вдоль которой и шли как раз вот так переносимы кочевниками какие-то, ну, если хотите, культуры, да, и культурные знаки. Да? В том числе и, между прочим, шелк. Ну, вот еще карта такая средневековая, 13-го, кажется, века здесь. И вот вы видите здесь более подробная карта, где видно, как вот такая сетка дорог, вот тут в обход этих гор наружу. Я почему об этом говорю? Потому что мощевая балка, о которой я несколько минут назад сказала, находится здесь, на Кавказе. И вот Кавказ – это естественная как бы, крепость, в которой многое застревало. В частности, вот, когда мы будем в конце мая говорить о фарфоре, я вам покажу блюдо, которое было куплено там в ауле Кубачи в 70-х XIX века. Вот такие уникальные совершенно вещи. А вот здесь, еще раз повторю, только одна уже была дорога в Китае. Вот такая. И в Древнем Риме, не зная еще о вот этой части, ее не было на картах Азии, о шелке знали. Потому что через многие руки, и вот эту территорию, повторяю, контролировали сардийские купцы, шелк вот по этой сети дорог доходил и сюда. И лет 15 назад одна коллега посчитала, сколько стоило самое модное платье в Древнем Риме из шелка для высокопоставленных дам, окрашенное пурпуром. Пурпур – это фермент, да, который добывают из мелких таких ракообразных существ. Это была самая дорогая краска. Ну, на то время это было около 40 тысяч долларов. Сейчас больше. Одно одеяние из шелка украшенного пурпура. Шелк стоит баснословно дорого. Мы знаем это абсолютно точно, потому что известен, переведен, опубликован много раз ссылками в разной литературе, декрет одного из великих императоров, который гласит, что надо срочно укреплять границы, потому что контрабандой идет китайский шелк. Щеголяют всякие модники в шелковых одеяниях, а в казну налог не поступает. Поэтому вот всеми правдами и неправдами пытались добыть шелк таким образом. Знали, что откуда-то его привозят с Востока, через многие руки. И были какие-то волшебные представления о том, что вот тончайший шелк – это из буквально пыльцы цветов сделан. И вот этот самый многоцвет совершенно замечательный, тоже потрясал. И легкость, и то, что действительно правда, что там шелковая ткань проходит через кольцо, есть свободно, да, может и через очень маленькое кольцо пройти, о чем мы тоже вот сейчас буквально говорим. И китайцы тоже знали о Риме, тоже были достаточно фантастические представления. Есть книжки, они опубликованы, потому что есть, воспоминания, книга, написанная человеком, который был послан в первом веке из Китая в Рим, чтобы наладить прямую торговлю. Послан он был с войском, дошел куда-то сюда, а тут те хитрецы, которые тоже, через руки которых проходил шелк, сказали, Рим это очень близкий, направили сюда, в Сахару. Вернулись, значит, выжили после всех этих страшных переходов из всего войска три человека. 15 лет длилось путешествие обратно, этот товарищ подковырец попадал вот здесь в плен и так далее, но тем не менее до Китая после своих страшных странствий добрался, и о чем, собственно, был написан текст о его вот таких странствиях, приключениях. Да? Вот, но так им удалось наладить прямые связи с Римом. И следующим таким человеком, который после того, как сардийцы и другие, потом арабы, стали контролировать этот шелковый путь в Жирлис, был Марко Поло, который предоставил довольно точное сведение о шелке. Вот то, что вы видите здесь, это знаменитый мост Марко Поло, который когда-то был, вот как у нас московские ворота, да, край города, такой своеобразной границы, отсюда начиналась дорога на Москву, в смысле от московских ворот. Также когда-то, во времена Марко Поло, это был край Пекина, столицы, это времена монгольской династии. Первого императора монгольской династии, а монголы завоевывают Китай, значит, несколько раньше, чем они приходят к нам. И монгольская династия начинается в 1279 году. Внук Чингисхана, лично хан Кубилай. И вот книга Марко Поло как раз рассказывает о его путешествиях и о том, как он вот, что он видел на своем пути, как он добрался до Арахатуба. И вот тогда эта территория была как раз границей Пекина. И Пекин становится первой главной столицей Китая именно при монгольском управлении, поскольку Монголия еще выше, объединяется Монголия и Китай, Пекин из северной столицы, а так буквально переводится это название, но получается не то, чтобы в центре, но как бы так уже не совсем на границе Китая. Сейчас это место, это центральный Пекин, вообще-то говоря. Пекин так разросся, это колоссальный город совершенно. Вот. Но должна сказать, когда мы говорим о книге Марко Поло, что сейчас многие серьезные исследователи китаисты все-таки считают ее, ну, не подделкой, а как вам сказать, А вот мне еще понравилось, как один из специалистов выразился. Это был первый такой журналист того времени. Он описывал преувеличенно, потому что то, что касается Китая, вот, конечно, там не то чтобы привирает, но там есть такие упущения, которые человек, который побывал в Китае, не заметил бы, не мог. Например, он ничего не говорит о бинтованных ногах, вообще ни о чем, свиновен в Китае. Вот приезжает молодой человек в Китай, бабах, становится буквально советником императора Вавилона. Монголы, конечно, были очень веротерпимыми, такую традицию заложили Чингисхана и приглашали на службу всех, наоборот, привлекали талантливых людей, но там очень много того, что считается особенно вот в части его пребывания в Китае, такими выдумками на основании рассказов каких-то выборочных эпизодических других людей. Но когда он шел, действительно пошел по пути на этой территории, вот эта часть книги, она замутная и необыкновенная. Он описывает вот эти селения и очень специфически сначала. Я тут был, видел такие ткани, сякие ткани. Он проходит мимо мест, которые славились, например, добычей нефрита в те времена, и ничего не пишет о нефрите. Он проходит мимо мест, где великолепные метод фарфоры изделия, и ничего не пишет. Максимум что-то, ну, да, там еще ничего посуду делали, вот в чем какой-то небрежный, где-то там бог. Значит, и вот какие-то сведения все-таки были поставлены. И, конечно, он покупал и продавали, и вот Марк Пол, значит, таким, каким он был, когда он, значит, уже в возрасте написал свою книгу в тюрьме, вот портрет Хубилая, первого императора монгольской династии, китайской работы. А вот наши вещи монтажные, Фрабио Анжелико да Фьезоли, многие помнят, там уже его же работа, это большая наша фреска «Мадонна с младенцем», святым Домиником и Фомой Аквинским. Я вам ее показываю для чего? Для того, чтобы показать, что все-таки Марко Поло, хотя был журналистом, многое сочинял, тем не менее, он очень многое привнес, потому что, вернувшись домой, он привез и шелка китайские, как я вам сказала, и подражатели. И это можно видеть не просто на разных коллекциях, разных музеях мира, и в итальянских тоже, но и у нас в Эрмитаже. Вот это работа. А вот сейчас я вам покажу ее нижнюю часть. Вот это ковер алый, вытканный золотом, это, конечно, имитация его в живописи, который восходит по массе деталей именно к китайским шелкам. Я уже говорила о том, что вот этот сосуд золотой тоже необыкновенно похож на те китайские вещи, которые мы видели. Это все прекрасно сохраняется. Вот фрагмент тоже нашей вещи, портрет какой-то дамы, вот огромный, значит, из, видимо, члена императорской семьи, поскольку у него вся одежда вышла драконами. И вот эта часть ее одеяния вот в таком же стиле сделана, вот этот алый или красный или пурпурный шелк, расшитый золотом. Вот как раз такие ткани есть в музеях итальянских, это вот вещи из итальянских музеев, и они сделаны как подражание китайским. А вот эти вещи с вот такими деталями, в том числе и гранатом, так называемым узором, несколько видоизмененные, находятся и в нашей коллекции. Вот он гранат, вот это то, что называется рыбный бархат из шелковых тканей. Вот поближе и зеленый, и красный. И начинается уже такое шелкоделие в Европе. Уже не из китайского шелка, а, как считается, из такого греко-византийского. И начинается уже работа с шелковичными чертами такая, которая в Китае была проделана тоже еще из нашей коллекции великолепная ткань, да, шелковая. Значит, я специально привлекаю на эту позицию, рассказываю о том, что у нас есть, мимо чего часто все проходят вот такие сокровища, да, поближе. Начинают работать уже постепенно, отходя вот от этой традиции, но база все равно остается. Там это тоже европейская какая-то идея с птицами и вазами, хотя отдельные китайские черты можно прилететь даже тут. Вот обезьянки, откуда ни попадя, в Европе все-таки не берутся вот такие птицы фениксы. И вот еще раз, вместо граната появляется уже, скажем, чертополох, как один из таких символов и гербов дворов Европы. И к этому же времени относятся эти вещи, которые тоже часто проходят на экспозиции в Монголии. Вот этого же времени великолепная шелковая ткань, такая дамский такой, ой, простите, головной убор, вот с тончайшим таким тканем. сделано на ткацком станке, к сожалению, вот несколько потерявшим свой цвет. И вот такими периодами интерес к шелку был, то вот волны были, но на самом деле никогда не затухал интерес к восточной такой экзотике и роскоши. И на самом деле, как мы знаем, колодец у нас управлялся в Индию, да, а на самом деле он не в Индию хотел, он просто не знал, что, это все называется Китай. Он хотел вот туда, в Индокитай, условно говоря, но не тот Индокитай, который у нас называется вот сегодня Индокитай с географической точки зрения. Ну, он открыл, как известно, Америку. И вот после того, как Монгольская империя рухнула, Великий Шелковый путь распался, и после вот этой петли эти территории стали заброшены, потому что дороги, они есть дороги, им за ними нужно ухаживать, да? Там нужны какие-то постоялые дворы, нужно, чтобы путникам было где остановиться, где, ну, если не поесть, то хотя бы попить воды, переночевать. Они должны быть защищены вот от этих разбойников и так далее, и так далее. Так что после монголов вот эти сухопутные пути, они фактически прекратили свое существование между Азией и Европой. Поэтому, собственно, и нужно было налаживать морские пути. И вот морскими путями все пошло, пока Петр I не стал открывать новое, прорывать вот это самое окно на восток. Основные товары шли морскими путями, там вокруг Индии, уже в Европу. И первые вещи, конечно, появляются, как ни странно, Китай соседи вроде как, да? Но это наше представление сегодняшнее. А ведь территория Сибири формально, как бы считалось с точки зрения России и нашей, но она была практически не освоена. Это было такое же белое пятно. И вот Петр посылает посольство туда, чтобы наладить связи с Китаем, хотя связи какие-то были. И вот до Петровского времени, скажем, все серебро в России поставлялось из Китая. Не были открыты свои месторождения серебра. Это Петр со своими идеями геологии, расширения страны, открывает вот и эту страницу тоже, да? И вот немногие знают, многие знают там про Мишкинский дворец, что там дипломатию, но, может быть, кто-то из вас помнит, в 2003 году, год юбилейный, когда была выставка, посвященная 200-летию города, произошло событие, которое бывает раз в поколение. На этой выставке была показана значительная часть гардероба Петра I, который сохранился. Мехов практически не сохранилось, а вот сохранились шелка. И вот шелка как раз у Петра I гардероб такой китайский. Вот эти поставки, вот все эти его халаты, шлафроки, они сделаны из китайского шелка. Вот разнообразие и узоров, и цветов, все что угодно. Они были часто подбиты чем-то мехом, потому что он был длинный, и для этого была вегетососудистая дистония, и убеждать, он очень мерз. Поэтому он носил вот эти теплые халаты. А шелк, он очень теплый на самом деле. Вот если зимой наши противные вместо шерсти носить шелковый платок, так вертеть, то в нем будет совсем не холоднее, а даже теплее, потому что вот такое плотное плетение, даже очень тонкой ткани, оно ветром не позволяет проникнуть, а ветер дает ощущение. Да? Вот, вот такие делались тоже одеяния священнические из китайских шелков, великолепные. Ну, фрагмент как раз халата Петра I, выполненный из китайского шелка. Ну и вот теперь мы подошли непосредственно к моменту о том, что же такое шелк. Значит, я уже говорила, что это не олит. И вот самые ранние сведения о шелке содержатся на том, что вы видите перед собой. Это знаменитые гадательные кости. Иногда это кости, иногда это, как здесь, панцирь черепахи, или крупные кости. Как китайцы на них гадали. Ну, есть история открытия, как их открыли вот недалеко от древней столицы Китая, Чаньань. Значит, считалось, что один врач приехал к больному большие территории Китая и не торопятся охранять там всю эту армию, потому что в китайской земле закрыты фантастические совершенно сокровища. Вот на сегодняшний день все найденные кости опубликованы, есть свод в разных странах, они переведены. И это вот такие древние иероглифы, где нет еще иероглифа гора, а есть вот такое изображение, в котором мы читаем, точнее видим вот эту еще словно бы картинку, горные пики, да? А вот цифры, несколько цифр. Один, мы показываем палец вертикально, когда там где-то объясняемся, да, с кем, когда хотим назвать цифру один или два. А вот, а китайцы горизонтально. Один, два, три. Вот один, вот два, вот три, ну и четыре тоже, четыре четыре. И так далее, и так далее. И вот на таких костях, да, и на древней как раз бронзе. Шелк был настолько ценен, что и вот связанное с, извините, за это слово такое, которое просто так не относится к искусству, с производством шелка, были связаны такие высокие надежды, так ценилось, что эти вещи фиксировали в изображениях на бронзе, на века, навсегда. Тут есть тексты, какие-то тоже изображения, и ранние тексты, связанные с производством шелка, и изображения. Как шелк собирают, вот фигурка, да, тут на дереве сидит, да, собирают червяков, ну и так далее, и так далее. Так что это бесценный такой момент. И вот эти червяки – это очень важные вещи. Тут вышел копят. Китайцы их изображали. Вот это блюдо довольно большое, около 35 сантиметров в диаметре, из одного из южно-китайских музеев, фарфоровое. И на этом материале считалось достойным изображать процесс поедания вот этими самыми тутовыми шелкопрядами листик. Весь процесс, вот они дырочку делают, хрумкают эти самые листья, тут уже проделано, и превращаются вот в этих мотыков и бабочек. Так что в какое направление искусства, материал изобразительного искусства вы не возьмете, всегда найдется что-нибудь такое, связанное вот с этими зверюгами, тутовые шелкопряды, длиной около 5-7 сантиметров это гусеница. Вот я не стала вам ставить ее портрет, чтобы не было у нас такого фильма ужаса, потому что там челюсти и многочисленные глаза. Ну вот такой вот червячок, который трескает эти самые листики, лопает, и который обматывается тончайшей нитью, выпуская из себя фермент, который застывает на воздухе, который и называется шелком. Вот этой шелковой ниточкой. Значит, обматывается этой самой ниточкой и превращается в кокон, закукливается в куколку, и затем через определенное количество времени там происходит волшебное превращение в бабочку. И она прорывает, прогрызает вот этот самый кокон и вырывается наружу. Очень такая неблаговечная бабочка, где самка потом находит самца, откладывают они яйца, в которых вылупляются, значит, маленькие гусеночки, и цикл повторяется снова и снова. И вот, значит, там здесь вот видно, вот эти самые тончайшие, словно бы, паутинки, которые выпускают, начинают выпускаться этот самый шелкопряд. Да? И в зависимости от того, дальше тот закон, который нам хорошо известен, но то, что мы едим, да? И то, что мы производим, это тоже зависит от того, что мы едим, как человеческий организм. Вот из одного из китайских музеев разные коконы, в зависимости от того, что шелкоплядов тоже несколько видов, и в частности есть разные коконы в зависимости от того, что они поели. Например, если они едят дуб, у которого жесткие, более плотные листья, то тот самый ниточка фермента, которая застывает на воздухе, она, скажем, более грубая, более короткая и более темная. Вот эти такие естественные цвета нити, которые выпускает шкаф. Китайцы давно сообразили, видимо, как эмпирически сравнивая, находя то, и это шелк разный, научились разматывать, да, вот этот кокон, что можно культивировать это дело. Начали собирать этих шелкоплядов и кормить их вкусными, тонкими, молодыми листиками того дерева, значит, которое, после поедания которого фермент, застывший XVIII века вот такие коллажи, и потом картинки, так сказать, уже фотографии, чтобы получше разобрать, что здесь происходит. Значит, когда получаются вот такие окна, внимательно очень следят за временем, потому что, как я уже сказала, бабочка либо прорывает, либо прогрызает вот этот окон. И это значит, что вот эту тончайшую паутинку, ее не размотать, она рвется на очень маленькие отрезочки. Да? Поэтому до того, как китайцы были уже опытные, слава богу, за несколько тысячелетий, да, они знали точно это время. И они вот буквально перед тем, потому что надо, чтобы червячок как можно больше намотал вот этой самой ниточки фермента застывшего, они схватывают этот момент и делают то, что здесь изображено. Вот здесь идет отбор, отбраковка, потому что некоторые уже вылетели, что-то повреждено, и бросают эти окон в горячую воду. Вот тут вот пахнет бабочки, значит, когда она вырывается, вот такая тончайшая, значит, это паутинка шелка, да, вот еще такие коконы, вот такой кокон надо размотать. Дело в том, что эта самая гусеница, она вместе с вот этой тончайшей ниточкой выпускает, вот, пахнет бабочки, не такой страшный, как гусеница, такие пробки, да, она вполне спокойно может через тебя все это прорвать и этим самым коконы и вылить, да. Значит, и вместе вот с этой тоненькой ниточкой процесс сушки как раз от браковки, вот так это выглядит по сравнению в масштабе, да, с пальцем, вот эту ниточку разматываю, да. Вот она выглядит так, тут разные как раз шелкопряды, вот, разные типы нити, тут три варианта приведены в макросъемке. И вот еле-еле видны на экране, тоже по сравнению с рукой, вот эти самые тоненькие ниточки. Сегодня провели опыт. Шелк – это, опять же, вот особенный такой материал. Ниточка стали такого же течения и размера, диаметра, она, точнее, перефразирую, шелк прочнее листа. Вот такая эта штука. Вот тут получше видно, уже, конечно, современные такие на фабриках размотки. Да? И вот вместе с этой ниточкой червячок выпускает еще другой фермент. Вот тоже тут разматывает. Вьетнаме до сих пор вручную это делают, и в Китае тоже умеют. Это уже вот такая фабрика. И этими нитями не ткут, потому что это невозможно. Значит, вместе с этими нитями выпускают этот червячок, еще один фермент, который назвали биологи как раз по древнему названию, то есть того самого Китая, который дали древнее имя на латыни. Назвали страна сэров, да, страна сэра. Видимо, от слова сыр, шелк. Видимо, это слово тоже прошло через всю толщу Евразии в древние времена. Сирицин. И вот этот сирицин, он как бы немножко клейкий такой. И вот для того, чтобы бабочки не вылупились из этих коконов, в определенный момент эти все коконы кидают в кипящую воду. Бабочка умирает, а сирицин растворяется. И вот тогда эти тончайшие, это не душ, да, это эти ниточки. Значит, тогда эти ниточки можно размотать. Да? И в одну нитку, вот в одну эту самую шелковинку, ничего делать просто невозможно, она рвется. Длина бывает разная, даже в зависимости от того, там, что ели, сколько ели, как далеко, как аккуратно разматывать. Поэтому нитки сращивают. Самая тонкая известная нить из вот таких паутинок – это 4 паутинки. Но с такой нитью тоже практически почти невидимой работы тоже практически невозможно. Поэтому, как правило, шелковая нить, она вот какое-то большее количество сплетений, иногда значительно больше. И вот здесь, на так называемых ханьских рельефах, это династия Ханьи, вот тут слово написано, да, это приблизительно римское время, поздняя Хань. Династия Ханьи, она аккуратненько приблизительно обрамляет год. Это после того самого, после династии Цинь. Помните, Цинь Шихуанди, вот тот самый чай Дракута Армия. Цинь – это его фамилия. Это была очень короткая династия, 221 до нашей эры закончилась. И начинается следующая династия Хань, да, которая длилась по середину 3 века нашей эры. Да, вот так управляет мной, с той, с другой стороны. И вот это время формирования китайской нации и формулировки тех принципов, предыдущие времена. И в ханских гробницах за 500 лет приблизительно оставили массу гробниц, это курганные такие пирамидальные гигантские гробницы, и пирамида внизу с погребением, часто множественными погребениями, полными буквально сокровищ, их еще украшали рельефами и живописью. Ну и, конечно, тем, что археологи называют скучными словами погребальный инвентарь. На самом деле это сотни, десятки и сотни бронзовых сосудов, шелка и так далее, и так далее, и так далее. Да? И вот на таких рельефах изображен тоже как раз процесс, и вот по нашей стадии это процесс сращивания нитей. Вот 2000 лет назад как это делали, вот так это делали, вы видите, с бобинами, еще что-то, ну, очередное сращивание идет. Здесь уже, видимо, сращивание нити, потому что тоненькая совсем ниточка бы порвалась, поэтому вот это очередное наращивание нити, ну и просто связывают эти первичные шелковинки, чтобы сделать нить очень длинную. Так, собачку, потому что так трогательно присутствует. Да? Вот, и вот как выглядит вот такая штука, вот посмотрите, да, этот станок для сращивания нити 2000 лет тому назад, в 17 веке, и вот буквально этнографический материал, по-моему, из китайских музеев, музеев шелка. Для вот, ну как, да, вы знаете, вот так шерсть, да, увеличиваем, утолщаем нити. И вот как такие срощенные нити выглядят при макросъемке. Видите, сколько вот этих самых сложений, причем, видите, они как бы идут как плетенка такая. Вот это как раз одно, второе и третье сложение, очередное, чтобы утолщить вот эту самую нить. И обратите внимание, что сама вот эта паутинка, шелковинка, она с таким не совсем, так сказать, довольно четким краем. Да, вот из этого можно уже ткать. Да? Дело в том, что в сечении она похожа на треугольник с такими немножко сглаженными углами. И вот эти грани треугольника, вот здесь тоже хорошо видно на макросъемке, это не совсем такая гладкая плоскость, но все же плоскость. Вот она и придает блеск, она отражает вот то, за что мы еще, один из эффектов, за который мы ценим шелк. Ну и должна сказать, что шелк ценили с древности еще не только за это. В шелке не заводятся вот те самые вредные пылевые клещи, которые, как сейчас, значит, я, конечно, прекрасно знаю, у нас стою, живут в наших подушках, одеялки вообще подумают. Они там не живут, поэтому в шелковых тканях хотя бы было еще очень гигиенично, да, и тепло. Ну вот из таких нитей можно уже ткать. Вот опять же иллюстрация из учебника 17 века, ткацкий станок. Вот так выглядит ткацкий станок китайский. Вот тоже в одном из музеев. И как он выглядит сверху. Тут не очень хорошо видно, значит, помните. Да. Вот, значит, вот на эту конструкцию обратите, пожалуйста, внимание. Вот она на этой фотографии и вот здесь. Значит, ткач сидел тут один, а тут второй его помощник. Дело в том, что конструкция ткацкого станка отличалась от европейского. Таким образом, ну, сами изобрели, да? Я вот видела чертежи, вот, фотографировала так и это в музее станки, но так, в общем, до конца я не забралась, как он работает. Дело в том, что у нас есть ткань основы и уток, который вот так вот бегает между, значит, тканями основы. Там двигались ткани, это самое, в том числе и нити основы. И поэтому, когда хотелось цвета, так, забегая немножко вперед, вот этот станок, цвет закладывали вот в эти длинные ткани, нити, вот, простите, нити основы. Вот они, эти нити. И даже здесь вы видите, насколько сложным был процесс вот в этой паутине, как они не запутывались, и это фантастика. А уток, он скреплял вот эти нити основы. И когда хотелось ткани, скажем, многоцветной, ткацкий станок должен был быть значительно усложнен, потому что нужно было для того, чтобы делать узор, разводить вот эти цвета ткани основы, чтобы уток между ними проскальзывал. Да? И вот древние китайские шелка невозможно было сделать из более чем четырех цветов. Поэтому их так специально в литературе и называют. Четырехосновные, там, трехосновные, двухосновные. Да? Это значит, что там четыре цвета соответственным образом, три цвета или два цвета. Вот они, эти цвета. Когда хотелось пятого, ну, извините, уже ткать было невозможно. Либо вышивка, либо что-то еще. Но иначе ткацкий станок усложнялся настолько, что на нем невозможно было работать. И вот для того, чтобы все-таки как-то даже на этом работать, вот это и была нужна эта конструкция, там сверху человек тоже что-то натягивал, поднимал, чтобы как-то развести вот эти цепляющиеся друг за друга нити. И я уже не случайно упомянул про цвет, потому что в определенные периоды, вот, когда люди отсируют такую твердую пищу, значит, получается такой бежеватый оттенок. Ну вот, буквально как наша кафедра тут, там коконы проскользнули. И на бежевый любой цвет, кроме белого, красители ложатся по-другому. И, конечно, хотелось белого. Поэтому шелком производили разные манипуляции. Могли производить уже с простым полотном, которое ткали одноцветным, а могли делать это вот с такими пасмами шелка, то есть вот такими с нитями, да, свернутыми в клубки. Что здесь делают дамы? Они золой отбеливают вот этот самый шелк. Более того, эмпирически, видимо, они производились шелком массовой манипуляции, и в том числе было одно такое место, непонятное даже в литературе, по самым крупным специалистам по шелку, пока не помогли физики буквально. Вот есть такое место, где описано все эти манипуляции шелком, они подробно описаны в трактатах по шелку, что шелк после того, как ткали полотно или чтобы легче было, чтобы нити не путались, все это с полотном проделали, его мочили в воде и закапывали на ночь. Утром его вынимали из-под земли, промывали и выкладывали на солнце. Затем снова вечером его клали в воду, отжимали и снова закапывали. И так 7 дней. Значит, как вот про нашу самую ворону, которая в мозгу ворон мог, да? Никто не мог понять, зачем это нужно. Пока кто-то из физиков тоже вот на лекции мы подошел и сказал, знаете, это очень похоже на процесс закаливания. Я не случайно употребил это сравнение со сталью. Возможно, это оно и было. Так что вот до сих пор изучают такие вещи. Потому что вот. Ну и вот нити или уже ткань можно красить. Вот так эти пасмы выглядят. Уже сегодня в фотографическом варианте, и можно красить в абсолютно любой цвет. И, как правило, растительными красителями, как правило, в принципе, растительными красителями. Мы называем то, что добывается из растений, используется в виде окрашивающего такого материала красителями. То, что сухое из пигментов, на чем разводится, мы называем красным. И вот китайцы уже 2500 лет тому назад, 2000 лет назад, когда появляются подобные трактаты и описания, их много, они прекрасно знали, как работать с красителями. Есть совершенно дивные воспоминания, такие дневниковые, полуторатысячелетней давности, да, о том, как человек едет с юга Китая на север. Вот так. Долго едет. Китай – огромная страна. И записывает свое путевое дневники. Какая скукотища ехать? 3 дня вокруг ничего, кроме полей марены, которые колосятся под горизонтом. Значит, марена – это растение, из корней которого добывали красный цвет. Если хотелось бледно-розового, значит, слегка обмакивали, пополаскивали и вымаривали небольшое количество времени. Хотелось интенсивного темно-красного близкого к пурпуру, долго держали, вымаривали и многократно окрашивали вот такие темные цвета. Дальше, значит, этот товарищ пишет. Вижу край, то есть полей этих самых. Обрадовался, еду дальше. Я вам очень сокращенно, но близко к тексту на самом деле. Ничего не спасает, потому что дальше начинаются поля индиго, которых, как вы знаете, окрашивали ткани в синий цвет. И так на 4 дня. То есть это было промышленное, огромное промышленное масштабы, промышленное производство шелка. И китайцы умели красить и нити, и ткани, соответственно, вышивки и так далее, и так далее. И делали уже 2000 лет тому назад фантастические вещи. Они знали в то время о шелке все. Для чего европейцы только в 19 веке начинают, значит, как-то доходить и узнавать уже при помощи там, химии и физики. И вот одно из самых древних свидетельств, после вот меня, к сожалению, удалось на патине вот этого топора, вот здесь прорисовка, восстановить узор и принцип плетения. Вот такое простое, то, что называется полотняное плетение, нитка за нитку. Ну, мы говорим о шелке, но я уже сейчас говорили просто о ткани, я не могу вам не показать очень любую фотографию. Это нашли тоже на просто гребени, таких ранних и ботиночки, это не шелк, это всякие там глины и еще другие растительные ткани, но и билетик нашли. Связкой вот такой резиночки из четырех клиньев и с остатком перышка. Вот, да? Вот такие, значит, тоже ранние вещи, видно, 2000-летней давности. И одни из самых ранних цветных и ярких шелков сохранились как раз на одном из таких мест шелкового пути, около оазиса Турфан, где находится так называемый могильник Астана. Пишется так же, как столица вот, известной Астана. И многие, когда создали, значит, в Казахстане эту столицу, свою Астана, путали, как так? Ведь Астана в переводе – это белая могила. Это слово фактически то же самое, но только на разных языках. Поэтому та Астана, которая город, в переводе означает просто Новгород, новый город. А вот эта Астана, которая нашел в пути, и означает белая могила. И вот это был гигантский такой могильник, где были захоронения ханского времени, то есть первых до нашей эры, на протяжении всего первого тысячелетия там хоронили людей. Это пустыня, это довольно высоко, там очень сухо. И там сохранились эти вот ткани и шелка, которые хранятся в музее, как раз в Турфанском музее, это город теперь вот в оазисе, да, и в Синьцзян-Уйгурском музее Синьцзян-Уйгурского автономного района в столице, в городе Урумчи. Вот оттуда эта великолепная юбка. Да? И это время, когда уже сейчас есть специальные исследования, когда узоры на шелках, потому что культура есть культура, то ли они повторяли, то ли бронза повторяла, их это не совсем понятно пока, но были, тем не менее, орнаменты, связанные на шелке и на других произведениях. Одно из самых ранних таких шелковых тканей, вот это знаменитое знамя, это не кимоно, это знамя, вот такой формы, найденное в погребении китайского Маланду, где вот знаменитой дамы такой, маркизы, которая, я так по-уму называю, титул схожести с титулатурой маркизы, где вот самая ранняя как раз китайская символика на шелке, вот так, значит, изображенная. Вот мы говорим вот об этой приблизительной территории. Вот здесь Турфанский оазис, и недалеко вот тут как раз могильник Астана, где были найдены и мумии, вот эта знаменитая мумия, луланская красавица. Значит, изредка они выезжают с выставками, они находятся тоже в музее в Урумчи. Это колоссальное количество мумий, которые, ну, естественно, мумификация там происходит в пустыне, разговорной, значит, достаточно. И вот они все одеты и все в шелках. И вот весь массив этих шелков, которые там хранятся, как раз вот происходит из этих захоронений и из моря. Кстати, обратите внимание, я там показываю, что тут видны, ну, несколько слепшие ткани, там, как правило, многослойные одежды. И это дама европеоид с длинным носом, характерный, значит, такой длинный череп. Около 40 лет ей было, и восстановили китайцев, у нас обучаясь ее по методу Герасимова, сложнейшей из многоцветной вот этой плетеной ткани, такой ткацком станке, я вам показывала, потрясающе сохранившийся цвет. Еще лучше одет уже мужчина в этом смысле. И вот на нем была обнаружена как раз ткань с такими античными мотивами. Явные гладиаторы, да, такие сражающиеся в обнаженном по античному виде. Вот нижняя часть как раз этой мумии и вот уже развернутый, отреставрированный кусочек великолепной многоцветной ткани. Подушечки подголовные, которые клали в погребение, но на такие мягкие делали подушечки, на твердые подголовники, скажем так. И вот на таких подушках встречаются, то такие вещи есть в нашем музее, иероглифы, которые читаются, как правило, это имена правителей, которые владеют вот этим местом для производства шелковых тканей. Вот тут достаточно плотная ткань, на первый взгляд, она выглядит как шерсть даже, или какой-то как толстый. Вот такое многообразие. И там же были найдены на одной из мумий вот такие великолепные штаны. Сированные белые штаны, вероятно, принадлежавшие какому-то очень высокопоставленному человеку, потому что труда было вложено немерено. Да? Ботиночки, сложнейшие такие модные вещи, детская одежда, многослойные такие оборки на юбках и многоцветные. Там следующие есть, да? Или вот такие дни были и ткани, шелк не пропадал. Вот это то, что мы называем лоскутное шитье. Да? Вот из кусочков шелка шили что-то такое большое, видимо, какую-то такую деталь одежды. Вот поближе эта центральная часть с вышивкой. Вы видите, здесь по краю обрамление, которое закрывает часть вышивки. Поэтому понятно, что тут было вторичным использованием. Изысканная гладь вот такая. Я прошу прощения за качество, потому что там в музее тоже темновато. Спасибо, что вообще иногда снимать разрешаю. Поэтому вот значит, картинки, это не пятно на шелку, это на витрине в стекле отсвечивает. И я не случайно вам показываю эту ткань, ханьского тоже времени 2000-летней давности, потому что у нас есть аналоги ткани того же времени со схожей орнаментикой, которая интерпретируется так же, но на которых выцвел за времени выцвел цвет, нет там цвета. Они такими, не такими цветными. Теперь мы можем знать, какими они могли быть, эти ткани, хотя анализы сделаны краской. И вот то, что вы видите, еще потрясающая вещь в недавней публикации, это как раз деньги шелковые. Вот это рулон свернутого шелка запечатанный. А вот эта половина, вот рубль, условно говоря, 50 копеек, его просто такие вещи разрубали пополам. Это тоже может быть развернуто, но это узкий шелк. Вот так платили шелком. Поэтому в буквальном смысле мы говорим с вами о том времени, когда шелк не просто был наравне, а просто фактически был золотом. Вот это все равнялось, ну, по весу золота. Ну вот как раз я упомянула наши аналоги. И перед вами человек, портрет человека, который, благодаря которому у нас есть эта коллекция, одна из двух крупнейших за пределами Китая. Что я показывала те вот те вещи, которые сейчас мы видели до сих пор, это из музея Фурунчи и в Турфане. Перед вами Петр Кузьмич Козлов, приемный буквально воспитанник, почти сын, приемный того самого Николая Михайловича Пржевальского, чей памятник тут у нас перед Адмиралтейством, и чья лошадь там в подножии этого памятника изображена в бронзе. Значит, я должна сделать небольшое отступление, что в то время, когда вот эти люди, которые были, скажем, одногодками, или вот были одного поколения с Козловым, Петр Кузьмич Козлов перед вами на экране, Средняя, Центральная Азия, я, простите, оговорилась, потому что Средняя Азия – это наша тема, как малые голландцы, где кроме России он не существует. Потому что Средняя, ну что значит Средняя, с какой точки зрения Средняя, это география, это что, да? Есть Центральная Азия, понятие во всей европейской литературе. А Центральная Азия, понятие очень неопределенное. Наша же Средняя Азия очень удобна, потому что это как раз вот эти республики, которые в себе присоединил Советский Союз, которые сейчас превратились в суверенные государства. Да? Это очень точное географическое понятие. Так вот, Центральная или Средняя Азия была белым пятном. И к середине XIX века, после открытия Ритофина и других, болели все, как космосом в 60-е годы. Все лавки были забиты литературой, все книжные магазины. И Петр Кузьмич Козлов вырос в маленьком селе, ходил в церковную приходскую школу, три класса. Его несколько биографий опубликованы. У нас есть музей его, музей-квартира около Смольного. Там есть сайт, ходите, сходите, пока кто-нибудь опять не, как 90-е годы, не съел. Потому что это Академия музей принадлежит Академии наук. Да? Значит, он болел. То, что он знал. Он потом оставил дневники и воспоминания, он пишет, как он лежит в поле, пасет там этих самых, смотрит на звезды летом, на ночном, да, в выпуске, и думает, вот эти звезды сейчас видят вот ту самую Азию, куда я так мечтаю попасть. И случилось удивительное. Вот, знаете, недалеко от этих мест купил усадьбу проживать. Он заметил толкового мальчика, отправил его учиться дальше. Начал брать с собой экспедиции, и Петр Кузьмич Козлов совершил массу исследований на своем пути. И в частности, он открывает на территории Монголии, в горах, которые называются Нуэй-Ула, погребения гуннов, которые были еще Сюнну или Гунну, вот которые датируются, это целый могильник большой, там были такие вот шовы, буквально археологи, конечно, это критикуют, но 100 лет назад не было такой ни технологии, ни представления об этом. И он в этом могильнике открывает то, чем китайцы расплачивались, чем они откупались от вот этих самых северных варваров, которые постоянно насаждали, и которые превосходили их воинской силой, шелками. И вот благодаря ему, вот эти самые горы, Наилы, тут на территории Монголии, должна сказать, что уже 3 или 4 даже уже года там ведутся раскопки. Там есть монголы, так сказать, российская экспедиция с новосибирцами, с нашими, где великолепные специалисты, и там участвует наш сотрудник. Поэтому наша сотрудница, точнее, поэтому мы все знаем, что там происходит. Там фантастические сейчас находки уже теми методами, потому что там уже сразу реставраторы с ними уже работают. Теперь известно, как работать с шелками только что найденными. И это, конечно, фантастические совершенно находки. Вот это не так далеко. Поэтому вот вся эта территория, она тоже была связана с шелками, которые ценился на уровне золота. И вот вещи как раз из нашей коллекции. Вот такой шелк, где тут тоже есть иероглифы, где-то тут вот не видно. Вот они. Вот эти иероглифы тоже с именами правителя вот поближе. Тут просто в витрине отражается звездное небо. Да? Вот изображение крылатого божества на крылатом же коне. И вот как происходят эти раскопки. Это так называемые мокрые могилы, где еще и влажность. Да? Они запечатаны сверху как бы голубой глиной, туда не проникал воздух через глину. Поэтому сохранность на самом деле там такая редчайшая. Работать там очень тяжело, вот в таких раскопках. Да? Вот эти могильники уже. Да? Была еще сверху такая же пирамида, и там вот как раз этот влажный мокрый слой. Водяной. Вот так происходят эти раскопки, из которых даже вот такой малейший лоскуток такого шелка, это тоже из нашего собрания, буквально совершенно потрясающе. Вот за пределами Китая, вот теперь, наверное, Монгол будет великолепная коллекция после раскопки вот этой экспедиции, но за пределами Китая только у нас и в Индии. Древние китайские ткани 2000-летней, даже чуть более давности, из вот этих самых мурских курганов, по которым вот это после реставрации, даже видите, цвет немножко удалось почистить и восстановить. Это вышивка тамбурным швом, абсолютно миниатюрная. В 0,1 миллиметра вот этот самый стежочек. Вот очень типичные для этого времени изысканные узоры. Конечно, цвет пошел, но, скорее всего, тут был яркий, вот такой золотистый и разные оттенки красного и пурпурного, тоже сшитые кусочки вот в этих гуннских могильниках. Вот эти ковры из Наймулы, который привез Козлов, да и в пузырьке есть, тоже китайские шелковые ткани. Войлочные ковры оторочены, и детали у них есть мелкие, шелковыми вот такими тканями. Это довольно маленький кусок, просто при большом увеличении снят. Вот та же самая ткань, которую я вам только что показала, вот прорисовка. А так, ну, в общем, скифско-сибирский звериный стиль, очень традиционный. Да? И если мы во втором пузырьке восхищаемся этим ходили. Вот эти как раз из второго пузырька, прелестные такие сапожки, а сумочки там такие. В общем, все на археологии и седлы, точнее, чердаки из пузырьского кургана, в которых есть вот такие шелка, как раз того же времени, 2000-летней давности, с изысканной вышивкой. Вот что значит вот этот тамбур. Вот это то, что называется чесуча, простите. Вот этот естественный элемент, как бы не обработанный, не беленый, не окрашенный шелк, и по нему цветными нитями вышито изображение ветка дерева с вот фениксами. Так изображали фениксов 2000 лет назад, а оторочка наоборот войлочная. Вот. Ткани, эти, которые привез Козлов, даже их обрывки, это фрагмент одной из таких больших тканей экспозиционных, дают нам не только вот вещи, сами по себе такие великолепные, они дают нам возможность говорить и о живописи. Потому что вот живописи того времени не сохранилась, а вот принципы ее вырабатываются в других. Она была, эта живопись, мы знаем по тексту, да? Но ее нет, вот этих живописных свитков. Но принципы живописи появляются вот в этих узорах тканей. Да? Ну и опять же, вот влияние Александра Македонского, потому что здесь мы видим свет и тень. Это то, что мы сейчас назвали смесовой ткани, потому что шелк смешивали и значит, с какими-то другими материалами. Шелк, кстати, определить очень просто. Натуральный и естественный. Шелк пахнет как шерсть овцой, когда вы подожжете эту нитку. А шелк поддельный, он как пластмасса. Он плавится и как он так образуется. Поэтому, когда вы покупаете шелк, вытерните ниточку и подождите, посмотрите, что получится. У нас продажа, потому что все равно, раз мы об этом говорим, очень редко бывает чистый шелк. Как правило, это какие-то смесовые ткани. Причем будет вам написано 100% шелк, на самом деле там и шерсть, и синтетик, и шелк. И пропорции там уже, конечно, на глаз не угадать. Единственное, используем. И вот плетения тоже усложняются. От полосатого, здесь разные штриховки, да, конечно, символы разных цветов, которыми образуется узор, и схема плетения, вот, как в вязании. И вот как это выглядит уже при макросъемке. Вот такими буквально заусенцами, как вот на этом ткацком станке это делали, это фантастика, это, вы знаете, только китайцы, то, что называется. И делали сложнейшие орнаменты, это видно вот по таким даже боковым, вот этим как бы срезом, схемам словно бы срезом. Вот как раз ткань из основной схемы ее плетения многоцветной, как образуется вот такой сложный узор. Да? Вот, делались такие, ну, вообще говоря, это наволочки, если говорить нашим языком, да, то есть на подушечник такой шитый, с драконом таким, тоже вот там был шелк, который почти сплошняком заполнена поверхность этой шелковой ткани. В это время появляется 2000 лет тому назад изображение даже бога, значит, придумали вот бога шелкоткачества, которому поклонялись буквально для вот производства. Вот такие роскошные ткани с ограниченными цветами, это тоже из Астаны. Вот это как раз кусочек камеры показала вот это. И вот такие полутора тысячелетние, 1700 лет тому назад, был сделан такой сарафанчик,